В прошлый раз мы описывали труды тех людей, тех подвижников, которые, несмотря на запреты, продолжали перевод Библии на русский язык как частные лица. Это были архимандрит Макарий Глухарев и протоиерей Герасим Павский. Мы помним, что они получили взыскание по церковной линии, и труды их были, мягко говоря, непопулярны. И мы также говорили о том, что тот период общественной жизни России характеризовался крайней косностью, консерватизмом и удушением всякой свободной мысли, в том числе и перевода Священного Писания на русский язык. И я просто напомню то, чем мы закончили. А закончили мы описанием общественной атмосферы того времени. Это конец царствования Николая I, когда вся работа по переводу Библии была приостановлена, свернута, и более того, те, кто пытался ее продолжать, преследовались церковными властями. Так вот, это был период Крымской войны, и один из мемуаристов того времени, бывший министр, по-моему, внутренних дел, Валуев, писал: «Давно ли мы покоились в самодовольном созерцании нашей славы и нашего могущества? Давно ли наши поэты внимали хвале, которую нам семь малярей немолчно плещут? Давно ли они пророчествовали, что нам Бог отдаст судьбу вселенной, гром земли и глаз небес? Что стало с нашими морями? Где громы земли и горняя благодать мысли и слова? Кого поражаем мы? Кто внимает нам? Наши корабли потоплены, сожжены или заперты в наших гаванях. Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши берега. Неприятельские армии безнаказанно попирают наши земли. Друзей и союзников у нас нет. В исполинской борьбе с половиной Европы нельзя было более скрывать под сенью официальных самовосхвалений, в какой мере и в каких именно отраслях государственного могущества мы отстали от наших противников. Оказалось, что в нашем флоте не было тех именно судов, в сухопутной армии того именно оружия, которое требовались для уравнения боя, что состояние и вооружение наших береговых крепостей были неудовлетворительны, что у нас недоставало железных и даже шоссейных дорог, сверху блеск, внизу гниль. Везде преобладает у нас стремление сеять добро силой. Везде пренебрежение и нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то приказания. Везде противоположение правительства народу, казенного частному. Пренебрежение каждому из нас, в особенности и к человеческой личности вообще, водворилось в законах». И в этот момент шла еще осада Севастополя, умирает царь Николай I, и на престол взошел император Александр II, который в памяти народной остался освободителем. Александр – освободитель. Если Александр I остался в памяти народной как Александр Благословенный, то Александр II – освободитель. Именно этот император освободил страну от крепостного права. Именно он провел важнейшие реформы, судебную реформу, военную реформу, административную, другие реформы. И, к сожалению, он был убит в результате террористического акта в 1881 году, 1 марта. На мой взгляд, это был один из лучших императоров России. Кстати, он закончил войну на Кавказе, которая длилась более 40 лет. Он освободил славян на Балканском полуострове в результате войны с Турцией и совершил много других
таких выдающихся,
выдающихся деяний. Угу. В Петербурге есть собор «Спаса на крови». На этом соборе помещены таблицы, бронзовые таблицы, где перечислены деяния этого императора. А собор стоит как раз на том месте, где в результате взрыва бомбы погиб этот выдающийся государственный деятель. И стоит вот просто прочитать вот эти таблицы, эти надписи, то становится ясно, что это был действительно выдающийся император. И именно в его царствование был возобновлен перевод Библии на русский язык. Тот перевод, который впоследствии стал называться синодальным. Хотя мы помним из содержания наших предыдущих передач, в основном синод тормозил дело перевода Библии на русский язык. Или, во всяком случае, большая часть синода в лучшем случае уклонялся от взятия ответственности на себя вот именно в этой области. Прежде всего, надо вспомнить о личности Александра II и о тех людях, которые его окружали. Мы знаем, что в то время наверх всплыло множество дураков и охранителей, которым было все равно, что охранять, тащить и не пущать. И, к сожалению, эти люди господствовали во многих сферах жизни, в том числе и в общественной, и в церковной, и в государственной. В результате того сложилась обстановка, когда многие люди просто не могли как-то реализовать себя, оказались лишними людьми. И мы вспомним, что вот русская литература, она полна описаний вот этих лишних людей, как Печорин, Рудин и другие. Александр II воспитывался в основном тремя выдающимися личностями. Законоучителем, то есть учителем закона Божьего, у него был протоиерей Герасим Павский, выдающийся библеист, ученый, переводчик Ветхого Завета на русский язык. Воспитателем его был Жуковский, известнейший русский поэт. И беседы о законах ему читал Михаил Михайлович Спиранский, выдающийся российский государственный деятель, член Государственного совета, самый видный российский законовед первой половины XIX века. И, кстати, из этих трех двое были активными членами и сотрудниками Российского библейского общества, то есть Спиранский и протоиерей Герасим Павский. Да. И сам Александр был очень чувствительным и великодушным человеком. У него был мягкий характер. И вот эти люди, воспитывая его, заронили в его душу вот, идеи добра, гуманности по отношению к собственному народу. И не случайно именно этот император провел те реформы, которые в значительной мере освободили русский народ от тех пут, от тех оков, которые душили его на протяжении столетий. Я процитирую его ответ на вопрос законоучителя протоиерея Павского. «Следует ли прощать обиды?» Цесаревич ответил. «Должно, несомненно, прощать обиды, делаемые нам лично, но обиды, нанесенные законом народным, должны быть судимы законами. Существующий закон не должен делать исключений ни для кого». То есть, как государственный деятель, он имел волю, он имел цель и осуществлял реформы целенаправленно. И, кроме того, нужно отметить, что он лично был очень храбрым человеком. То есть, один из мемуаристов вспоминает, это, кстати, был Петр Кропоткин, впоследствии известный анархист. Он служил в пажеском корпусе при дворе Александра II, и вот он что пишет. «Пред лицом настоящей опасности Александр II проявил полное самообладание и спокойное мужество, и между тем он постоянно жил в страхе опасностей, существовавших только в его воображении. Без сомнения, он не был трус и спокойно пошел бы на медведя лицом к лицу. Однажды медведь, которого он не убил на повал первым выстрелом, смял охотника, бросившегося вперед с рогатиной. Тогда царь бросился на помощь своему подручнику. Он подошел и убил зверя, выстрелив в упор. Я слышал этот рассказ от самого медвежатника». И мы вспомнили, что на Александра II было по меньшей мере 7 серьезных покушений. Его пытались взрывать, и в него стреляли, и не один раз. И в конце концов он погиб от взрыва бомбы, но даже вот в этой обстановке он всегда сохранял мужество и хладнокровие. Ну, об этом долго рассказывать, но тем не менее это факт. И еще отметим, что он принял царствование в очень сложный период. То есть вот как об этом пишет Георгий Чулков. «Царствование Александра – все было под знаком катастрофы. Когда в феврале 1855 года умер Николай Павлович, передав сыну команду не в добром порядке, как он сам выразился, положение России было ужасно. Если почитать мемуары и письма того времени, они все исполнены мучительной тревоги, возмущения и смятения. Принять русскую корону в час, когда вся Европа, вооруженная и озлобленная, была против России, в час, когда внутри страны, утомленной полицейским николаевским режимом, не было никакого доверия к правительству, это ли не страшно, это ли не ужасно? И вот еще что писал Тютчев, известный русский поэт. Он, кстати, тоже был государственным деятелем и дипломатом в то время. А между тем продолжалась осада Севастополя. По-видимому, то же бессмыслие, которое наложило свою печать на наш политический образ действий, присуще и нашему военному управлению. И не могло быть иначе. Подавление мысли уже давно было руководящим принципом нашего правительства. Последствия подобной системы не могут иметь пределов. Ничто не было пощажено. На всем отразилось это давление. Все и все сплошь одурели. Известия все плохие, и чувствуется по их глупейшим бюллетеням, что они совершенно растерялись. Мне кажется, что никогда с тех пор, как существует история, не было ничего подобного. Империя, целый мир рушится и погибает под бременем глупости нескольких дураков. Вот что писал великий русский поэт Федор Тютчев. И вот в этой обстановке император Александр II принимает бремя царствования. И мы вспомним, что ведь идея о переводе Библии на русский язык и вообще обращение к Библии произошло у императора Александра I именно тоже в момент величайших испытаний. То есть прогресс в деле перевода Библии на русский язык происходил в то время, тяжело, когда стране было очень тяжело, когда был кризис, когда страна стояла перед катастрофой, перед возможной катастрофой. И вот в это время император обращались к Библии и производили какие-то действия, реформы, прорывы и в общественной области, в государственной области, и в эти же периоды происходили прорывы в области перевода Священного Писания на русский язык.
Ну а вот тогда благодаря каким личностям вновь этот перевод был возобновлен?
Но дело в том, что Павский был в опале, его никто не слушал. Он уже попал в опалу при Николае I, да, умер он, по-моему, в 1863 году, то есть вскоре после воцарения Александра, и он уже был стареньким, не мог как-то повлиять. И, кроме того, у него не было вот, возможности, он фактически жил в изоляции. Та экзекуция, которую над ним произвела комиссия по расследованию его деяний, она, конечно, оставила большой след в душе. Это было унижение, это была опала, это была насмешка во многом над ним. Вот весь этот абсурд, весь этот набор глупостей, который предъявлялся в качестве обвинений Павскому, конечно, оставили большой след в его душе и его морально во многом подавили.
Ну, а он все равно остался членом библейского общества, да?
Библейского общества тогда не было, оно было закрыто в 1826 году. Но архимандрит Макарий умер, собираясь в Иерусалим, чтобы там переводить Библию, но жил и действовал третий подвижник, митрополит Московский Филарет, активнейший член Российского библейского общества, человек, который возглавлял работу по переводу Нового Завета на русский язык под эгидой Российского библейского общества. И вот этот выдающийся духовный деятель, он недавно канонизирован Русской Православной Церковью, вот все эти 30 лет терпел вот эту вот систему, вот это давление, эту глупость, это обилие людей, которые не призваны ни Богом, ни начальством, но тем не менее что-то хотят делать и весьма ретивы в своих действиях. Вот эти 30 лет он вынашивал мысль о возобновлении перевода Библии на русский язык, того перевода, который начинался под его непосредственным руководством. И, конечно, он не мог многое сделать в то время, чтобы продвинуть дело перевода, потому что большинство членов Священного Синода было против, а он сам был членом Священного Синода, он видел всю обстановку, не так, как Макарий, который писал всем письма, несмотря ни на что, и императору, и в Синод, и Филарету. Но Филарет в то время старался все-таки сделать так, чтобы не было хуже. В частности, он воспрепятствовал провозглашению славянской Библии самодостаточным текстом, по своему авторитету, равным подлиннику, то есть канонизации То есть он заблокировал фактически канонизацию славянской Библии и вообще много сделал для того, чтобы не было бы хуже. Но, конечно, он смог продвинуть вот эту свою идею о завершении перевода Библии на русский язык только со смертью Николая I и с воцарением Александра II, освободителя. И дело перевода Библии на русский язык было возобновлено в 1856 году во время коронации государя Александра II. Тогда Святейший Синод заседал в Москве. И это было 10 сентября 1856 года. И обстановка внутри Синода к тому времени изменилась. То есть противники перевода Библии на русский язык просто умерли, в частности, митрополит Серафим, тот, кто участвовал вот в интриге, которая закончилась закрытием Российского библейского общества. И во время заседания 10 сентября Священный Синод пришел к выводу о том, чтобы возобновить перевод Священного Писания на русский язык. Причем митрополит Филарет Московский предложил и настоял на том, чтобы переводить Библию с подлинника, то есть Ветхий Завет с еврейского языка, а не с септуагинты и не, или тем более не со славянского. Вот. Но хотя решение было принято, оно не было запротоколировано. Поручили составить протокол митрополиту Филарету. Как раз в это время все вот эти вот торжественные события переместились в Петербург, и Священный Синод тоже уехал в Петербург. Так что они не успели подписать протокол, составленный митрополитом Филаретом. И вот главные доводы в пользу вот этого решения были следующие. Первое. Святые пророки и апостолы писали священные книги на природном и общеупотребительном языке тех народов, в котором первоначально поступить должны были сии книги. Второе. Святые отцы всегда побуждали всех верующих к чтению Священного Писания. И третье. Язык славянского перевода Библии, общевразумительный и общеупотребительный в свое время, не таков уже в настоящее время по своей древности. Для одной части православного народа он становится вразумительным посредством прилежного упражнения в церковном богослужении и чтении, но другая, более многочисленная, не имеет сего преимущества и требует русского перевода, как пособие к разумению Священного Писания. Кроме того, было отмечено, что неоспоримо то, что в славянском переводе Библии есть многие места, в которых состав речи невразумителен и которые требуют сличения с первоначальными текстами – еврейским и греческим. И всем отношении пособие русского перевода нужно многим и из приходского духовенства. То есть отмечалось, что фактически многие священники не знают, не понимают Библию. И им нужен русский перевод для того, чтобы они могли как-то понимать славянский. Вот, такие были основные пункты вот этого постановления Священного Синода, которое, то есть вот это решение, было запротоколировано митрополитом Филаретом, но не подписано. И вот этот проект протокола он послал обер-прокурору Священного Синода, в то время это был Карасевский, но тот умер внезапно, и протокол поступил к новому обер-прокурору Священного Синода графу Толстому, известного своими консервативными настроениями. Это еще одна драма или, не знаю, интрига, приключение. Вот. Но не все было так просто. Собрался Синод и постановил. Осталось только подписать протокол. Но решение было принято. И, конечно, это решение было принято под влиянием митрополита Филарета и в обстановке вот тех ожиданий чего-то нового, чего-то благоприятного вот в момент коронации молодого императора. Кстати, в этом постановлении Синода отмечалось, что перевод Нового Завета должен быть тщательно пересмотрен. То есть они же постановили не начать синодальный перевод, а буквально, я цитирую, «дело перевода Нового Завета на русское наречие, а потом постепенно и других частей Священного Писания возобновить, но с крайней осторожностью, какой требует важность оного». То есть ясно даже из вот этого выражения, что синодальный перевод не является чем-то новым, а это фактически есть продолжение перевода Российского библейского общества. То есть это редакция перевода Российского библейского общества. То, что перевод возобновили, а не начали в 1856 году. И далее отмечается, перевод Нового Завета на русское наречие тщательно пересмотреть, причем принять за правило, чтобы он был всевозможно точен, и чтобы слова и выражения вразумительные не были без нужды заменяемы простонародными. То есть предлагалось отредактировать тот перевод, который сделан, убрав оттуда многие простонародные слова. То есть сделать его как более консервативным, более приближенным к церковно-славянскому, хотя, конечно, это должен был оставаться русским переводом. Но, тем не менее, принципы, согласно которым делался синодальный перевод, они были направлены к консервации и к архаизации перевода. И в этом отношении перевод Российского библейского общества более смелый, более открытый, более свободный и более приближенный к общеупотребительному языку, чем вот тот перевод, который предлагалось совершить. И кроме того, предлагалось русский перевод псалтирий исправить по сличению еврейского и греческого текста. То есть псалтирь переводили с еврейского. То есть, но предлагалось потом сделать исправление по-греческому, потому что еврейский и греческий текст псалтыри, они не вполне совпадают. Вот такие были основные пункты вот этого постановления, к сожалению, вовремя не оформленного.